Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такой афоризм: «Ислам – это религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Звучит красиво, хотя, как в случае любого афоризма, красота и чеканность формулировки сильно упрощают проблему, не отражают ее сложности и оттенков. Однако тема любви действительно особенная в христианстве. Заповедь Христа звучит: «Да любите друг друга». «Бог есть любовь», — говорит апостол Иоанн Богослов. О вере, действующей любовью, пишет апостол Павел в послании к Галатам. Стороннему наблюдателю это может показаться даже странным. С чего вдруг христиане приватизируют этот дискурс любви? Почему считают, что в этом есть что-то специфически христианское? Ведь любовь – это всеобщее, общечеловеческое и совсем не религиозное. Будто неверующие не знают, что такое любовь. Знают, и это понятно, но речь в нашей программе о другом. Есть смысл говорить о том, что имеют в виду сами христиане, когда связывают понятия веры в Бога и любви. Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, мы услышим в нашей сегодняшней программе. О союзе веры и любви. Так озаглавлена одна из глав знаменитого катехизиса святителя Филарета Дроздова, одного из величайших российских святых и богословов XIX века. Давайте послушаем этот краткий фрагмент. Его для нас читает двоюродный прапраправнук святителя Филарета, человек, чей голос вы узнаете с первых секунд, телеведущий и доктор биологических наук Николай Дроздов. Катехизис построен в виде вопросов и ответов. Мы услышим вопросы с 477 по 480.
О союзе между верой и любовью. 477. Что является действием и плодом истинной веры? Действием и плодом истинной веры в христианине являются любовь и соответствующие этой любви добрые дела. Во Христе Иисусе, говорит апостол Павел, не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Из послания к Галатам. 478. Достаточно ли одной веры без любви и добрых дел? Для христианина одной веры без любви и добрых дел недостаточно. Вера без них является недействующей и мертвой, и поэтому не может привести к вечной жизни. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Из послания апостола Иакова. 479. Достаточно ли любви и добрых дел без веры? Нельзя спастись любовью и добрыми делами без веры, так как невозможно, чтобы человек, не имеющий веры в Бога, истинно любил бы его. К тому же человек, поврежденный грехом, не может творить истинно добрых дел, если не получит через веру в Иисуса Христа духовную силу или благодать Божию. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Из послания к евреям. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Из послания к Галатам. Мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, из послания к Галатам. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Из послания к Ефесянам. 480. Может ли быть истинной любовь без добрых дел? Любовь, не сопровождаемая добрыми делами, ложна. Для истинной любви естественно проявлять себя в добрых делах. Господь Иисус Христос говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое». Из Евангелия от Иоанна. Апостол Иоанн пишет: «Это есть любовь к Богу, чтобы соблюдали заповеди Его». Из первого послания апостола Иоанна Богослова. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Из первого послания апостола Иоанна Богослова.
Это был фрагмент аудиоверсии катехизиса святителя Филарета Дроздова. Текст читал Николай Дроздов. Озвучено по материалам, предоставленным издательством Московской Патриархии. Обратимся теперь к пасторским размышлениям о вере, действующей любовью по апостолу Павлу, и о евангельской истории об исцелении расслабленного по вере его друзей размышляет один из самых известных пастырей русского зарубежья в XX веке, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Священное Писание раскрывает нам сегодня суть любви. Это суть веры. Любовь не может быть любовью, если в ней нет веры, нет доверия, нет раскрытости сердца. И наоборот. Вера только тогда подлинна вера, если она осуществляется любовью. Вера психологически тесно связана с доверием, а доверие с надеждой. Вера, надежда и любовь. Тройственное сочетание человеческих ощущений, составляющих одно целое – душу самого человека. Душа живет верой. Если в душе нет веры, она перестает быть жизненной, перестает быть человеческой, перестает быть человечной. Чтобы быть живой, душа прежде всего должна верить в саму жизнь, в то, что она живет, что она сама жива, верить в саму себя, верить, что она есть, верить в жизнь. А жизнь только тогда жизнь, когда она любит. Без любви жизни нет. Без любви жизнь становится безнадежной. А безнадежность – первый шаг к смерти, уничтожению жизни. Душа человека, вся полнота его психики, вся совокупность жизненных явлений в человеке, если она охвачена безнадежностью, на ней уже ощущается ледяное дыхание смерти. Нужно ли говорить, что вся эта совокупность душевных ощущений ведет человека к единственному источнику жизни – Богу. Любовь к ближнему и веру в Иисуса мы видим в сегодняшнем евангельском рассказе об исцелении расслабленного. В Евангелии от Марка, глава 2, стихи 3, 4 и 5. «Тогда собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Иисус говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Обратим внимание, что все событие сосредоточено вокруг веры друзей больного. А это значит их любви к нему, в надежде, что их любящее действие принесет ему здоровье. Вера эта ведет их к Богу, и она так сильна, что они разбирают крышу, чтобы опустить больного к ногам Христа, к его божественности. Обратим также внимание на то, что в этой огромной толпе, через которую не протиснуться, есть и противоположные чувства. Ненависть, недоверие, безнадежное отсутствие веры, выражающееся в обратном действии, обвинении в богохульстве и отрицании божественности. Таковы два поляризирующиеся в этой смешанной толпе противоположные чувства и действия. А толпа, как это большей частью бывает, ни одно, ни другое. В толпе все смешано, все неопределенно, все такое маленькое, житейское, земное. Толпа пока ни горячая, ни холодная. События разворачиваются неожиданно быстро. Любопытная толпа вдруг видит, как сталкиваются эти два поляризирующиеся противоположные чувства. Любовь и ненависть, вера и неверие, надежда и безнадежность. А столкновение происходит вокруг того, что обычно соединяет, вокруг прощения. Иисусу не могут простить то, что Он прощает. В чем камень преткновения? Вглядимся еще раз как можно пристальнее в это евангельское событие. Видя веру их, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Такова ключевая фраза. И она особенно замечательна тем, что не является прямым ответом на непосредственное раскаяние самого лежащего в болезни грешника, а отвечает на чувства и действия других людей, проявляющих сострадание, любовь, активность, которые Христос определяет вместе одним словом – вера, видя веру их. На это возмущенно раздражается противоположная сторона. Никакого сострадания, никакой любви, никакого действия в направлении оказать больному помощь и, конечно, никакого прощения. Это отсутствие непосредственной человеческой жалости тут же оправдывается ревностью о Боге. Никто не может прощать грехи, как только один Бог. И это скопление бушующих в сердцах человеческих чувств разражается громом и молнией обвинения. Богохульствует. Они не поняли или не хотели понять, что Иисус – Сын Божий. В этом моменте уже предначертан крест. Уже видно распятие. Уже ведут Христа на Голгофу. Однако при всей этой противоположности есть нечто общее, нечто объединяющее, нечто такое, что окрашивает и одно, и другое основным единством общей культуры. В древнееврейском восприятии не было того холодного рационализма, который стал характерным отличием западноевропейской культуры, начиная от средних веков и кончая нашим временем. Ветхозаветная библейская мысль видит человека в его цельности и не разбивает его личность на разные категории его душевных действий. Ветхозаветное познание, яда по-еврейски, не есть холодное интеллектуальное знание современного европейца, а вживание всем существом в то, что ощущается как реальность, как истина, как жизненная правда. Вера в этом смысле не отвлеченная интеллектуально-теоретическое признание постигнутой истины, не юридический акт мышления, не сознательное действие в целях легально мыслимого возмездия, а жизненно целостное, свободно выявленное согласие с тем, что очевидно как истина, и подчинение себя тому, что очевидно как истина, как правда, как сама жизнь, как нравственно достигнутая высота, определяющая смысл жизни. В этом свободном волеизъявлении мощно выявляется далеко не безразличное отношение к предмету такой веры – любовь, о которой мы говорили выше. Только в таком контексте можно понять и такие слова Христа, как «вера твоя спасла тебя». «Если будет вера, как горчичное зерно, она сдвигнет гору». И такие евангельские выражения, как ключевая фраза сегодняшнего евангельского чтения, «видя веру их». Только в таком контексте можно понять подлинный смысл основной идеи апостола Павла об оправдании верой и о взаимодействии веры и благодати в преодолении законнического буквоедства фарисеев и законников, которых так горько упрекает за их лицемерие сам Христос Спаситель. Основа всего этого в той заповеди, новой заповеди, как говорит Христос, которую оставляет ученикам Господь накануне страдания и на которой строится Новый Завет. Заповедь новую даю вам, чтобы вы любили друг друга, как я полюбил вас. Новизна этой заповеди в том, в чем она отличается от древней заповеди Ветхого Завета. Люби ближнего, как самого себя. Христова любовь не знает себя и не уравнивает с этим свою любовь, не ищет равной оплаты, не торгуется и не ищет своего законного интереса, а всецело и просто жертвует собой. Суть этой любви в полном самоотождествлении себя с другим, в такой мере, что теряется всякое средостение между «я» и «не я», и любящий видит себя в любимом, как в зеркале, но не уничтожая этим своеобразие личности любимого, а принимая ее, как она есть, во всей реальности ее сущности, веря в нее, воспринимая ее и входя в нее. Такая новая любовь – выражение веры в человека, а вера в Бога – выражение такой любви к Нему, к Богу. Именно такое психологическое состояние мы и видим в друзьях расслабленного, идущих на столь неожиданное действие, как раскапывание крыши, чтобы опустить к ногам Иисуса больного.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о Новом Завете. Любовь – слово чрезвычайно многозначное. Содержание, которое оно несет, если цитировать Довлатова, безгранично до нуля. Но вот как раз в религиозном контексте оно обретает свое вполне конкретное смысловое наполнение. Любовь к человеку, с христианской точки зрения, напрямую зависит от любви к Богу. И наоборот. Что об этом двуединстве говорили святые, те, кто по-настоящему достиг и той, и другой любви? Об этом говорит духовный писатель Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Весь смысл нашей жизни в том, чтобы теплом своего дыхания бороться с холодом мира. Потому так и страшно подходить к концу своей жизни. Дело не только в том, что все меньше близких, которые это дыхание имели, и небо без них все строже, и осень все холоднее, но и в том, что те, кто остались, ждут от тебя такой же любви, и чувствуешь на себе их глаза, в которых ожидание и укор. Печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Мучимые в гиене поражаются бичом любви. Исаак Сирин. Ведь на суде Божием с нас не спросят, постились ли мы, молились ли, но только любили ли мы, так как этот вопрос все включает. Это будет страшный суд любви, когда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет. Любовь к людям для нас труднее всего. В молитве или посте, если искусственно изолировать их от любви, человеку весьма легко удается слукавить и вложить ложку дегтя в их мед. Что-то о себе их совершающих возомнить и замкнуться в добродетельном футляре. Любовь же к людям в том и есть, чтобы в забвении о себе и в просторе от себя искать в людях Бога и в Боге спасаемых им людей. Тут надо идти на жертвенный путь креста. Вот почему отцы так настойчиво говорят именно о триедином образе совершенства. Любовь к людям доказывает любовь к Богу. А поэтому только присутствие ее в этом триединстве, воздержание, любовь и молитва, является духовной гарантией того, что это триединство есть действительно путь к Богу. Именно она делает этот сплав драгоценным. В Патерике есть такой рассказ. Спросил некто старца, почему имеющиеся ныне между монахами подвижники не получают благодатных даров, подобно древним? Старец отвечал: «Потому что тогда была любовь, и каждый подымал ближнего своего вверх. Ныне любовь охладела, и каждый влечет ближнего своего вниз. По этой причине мы не удостаиваемся получить благодать. Бог и великие грехи прощает человеку против него самого, но согрешение против ближнего не прощает, если человек с ним не умиротворится». Преподобный Амвросий Оптинский. Вот почему, как сказал Авва Евагрий, лучше быть среди тысячи с любовью, чем одному скрываться в пещере с ненавистью. Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Антоний Великий. Святая любовь, проникая всех от первых до последних, от головы до ног, всех с собою сочетывает, сцепляет, связывает и единит, и делает их крепкими и непоколебимыми. Будучи познаваема, она открывается каждому из них одною и тою же. Она есть Бог, с коим и последние бывают первыми, и первые, как последние. Симеон Новый Богослов. Нет ни одного вида добродетели, человека с Богом совотворяющей и сочетывающей, которая не была бы связана любовью и от нее не исходила, неизреченно как-то ею бывая объемлема и охраняема. Федор Едесский. Что пользы, если имеет кто все, но не имеет любви спасающей? Приобрел ли кто девство, постился ли, совершает ли бдение, молится ли, дает ли приют бедным, строит ли церкви, другое ли что делает? Без любви все это ни во что не вменится у Бога. Ефрем Сирин. Даже сама любовь к Богу поверяется любовью к людям. Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Но и любовь к людям, в свою очередь, поверяется в христианстве любовью к Богу. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 2. Все духовные действия в христианстве поверяются безошибочным показателем любви. Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит людей, есть по апостолу лжец. Тот, кто не любит Бога и тем самым не исполняет Его заповеди, не может иметь истинной любви к людям. Такова двуединая апостольская формула любви. Ее, как известно, графический изобразил в VI веке Авва Дорофей. Если центр круга — Бог, а люди — радиусы, идущие к нему от окружности, то их движение к центру есть одновременно сближение их друг с другом. Стремление к центру есть неизбежность взаимного сближения. И наоборот, если нет движения к центру, то радиусы не приближаются друг к другу. Сближение людей в любви обусловлено их приближением к Богу. Если представить себе обратное движение, то чем дальше будут уходить радиусы людей от центра, тем все шире будут расходиться их пути, теряясь в пустынях одиночества.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Путь отцов». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о связи веры и любви. О том, почему с христианской точки зрения одного без другого не бывает. Наши собеседники уже вспомнили евангельскую историю о том, как четверо друзей через крышу в доме спустили кровать со своим больным другом, потому что другого способа принести его к Иисусу Христу не было из-за толпы, окружавшей Спасителя. И Христос исцелил этого расслабленного по вере друзей. Эта история ставит в том числе вопрос о том, как хотя бы в чем-то достичь такого же уровня доверия Богу, такого же полноценного упования на Него, когда постарался сделать все от тебя зависящее и все равно понимаешь, что ничего не можешь, и тогда остается только полностью предать себя и всю ситуацию в руки Божии. О таком состоянии человеческого сердца размышляет митрополит Антоний Сурожский. И говорит он об этом на примере древних подвижников, монахов, уходивших в пустыню, и показывает, как опыт древних святых может быть актуализирован в жизни обычного современного человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Я уже говорил о том, каким образом сначала земные страхи, а потом душевное смятение, а позднее и страх сил зла побуждали людей непрестанно молиться. Потому что через физическую опасность человек познал свою хрупкость, познал, что он предельно уязвим, что нет надежды для него, кроме как в непрестанном внимании и в милости Божией. И потому он обратился к Богу, взывая о постоянной помощи. И это приводило к сознанию, которое очень живо было у пустынников и которого нет у нас, что каждый человек бесконечно хрупкий, уязвимый, что никого нельзя осудить и осудить. Это принадлежит только Богу, который один только может взвесить силу человека и искушение, или страх, или хрупкость. И мы находим образцы такого рода открытости к хрупкости другого человека со стороны великих святых. Я сейчас думаю о двух случаях из жизни пустынных отцов. Один из монахов общины оказался недостойным, согрешил в чем-то. Созвали братью, чтобы произвести над ним суд и назначить ему соответствующее наказание. И старец пришел в собрание, неся на спине дырявую корзину с песком. Он шел из кельи на собрание, и песок сыпался изо всех дырок. Один из братьев сказал ему: «Отче, что ты делаешь? Ты взял для песка худую корзину». И старец ответил: «Видишь, я иду судить моего брата и не замечаю собственных грехов, которые стелятся за мной следом. Их я не вижу». И есть другой случай в рассказах о жизни пустынников. Подвижнику донесли, что один из братьев держит у себя в келье женщину. Старец сказал: «Пойдем проверим, так ли это». Он пришел к указанному монаху с группой братьев, окинул взглядом келью и увидел большую корзину, где только и могла быть спрятана женщина. Он сел на эту корзину, покрыл ее своей мантией и сказал братьям: «Ну что же, ищите женщину». Они все обыскали, и когда они никого не нашли, старец выговорил им, что не следует спешить подозревать добродетельного брата. Отправил их вон каяться в превозношении, дерзости и подозрительности. После чего выпустил женщину из корзины и строго обличил и ее, и монаха. Такое было в целом отношение в этой среде. Можно привести десятки примеров людей. Сами они достигли чистоты, величия, святости, перед которой стоишь в безмолвии. И однако никогда не осудили другого человека, потому что из собственного опыта познали, как легко могут поколебаться, как легко искушение может войти в мысли, поколебать даже физическое их существо. И это одна из вещей, которым мы можем научиться от отцов пустыни, их чувству собственной хрупкости, тому, что каждый уязвим и что каждому следует относиться с состраданием и с глубочайшим смирением. И это приводило их к простоте, не к того рода примитивности, какую мы находим в тех людях, кого называют недалекими или простоватыми. Это была простота цельности, всякая усложненность отпадала с них. Я помню, святой Иоанн Кронштадтский пишет в своем дневнике: «Бог – самое простое существо, какое можно себе представить, потому что в нем нет тени, нет запутанности. Он весь свет и прозрачность». Некоторые из вас, может быть, читали книгу, в которой маленькую девочку спрашивают, почему она думает, что Бог может видеть прошлое, настоящее и будущее. И она отвечает: потому что он совершенно прозрачный. Ему не надо поворачивать голову, чтобы видеть то, что сзади него. Он все видит благодаря собственной прозрачности. И эти люди, благодаря своей приобщенности Богу, благодаря тому, что они предстояли перед лицом Божиим, освободились от всего, что делает нас как бы густыми или сложными в дурном смысле слова. И потому они могли смотреть и видеть так, как по-французски говорится о молитве. Просто молитва взглядом, способность стоять перед Богом и смотреть, не нуждаясь ни в каком аналитическом процессе, который приведет к пониманию. Стать настолько прозрачными, чтобы свет Божий беспрепятственно лился в них и через них, чтобы не осталось ничего, кроме самого существенного. Причем ясно, что существенно несложное, а, как я вам уже говорил, живая душа по образу живого Бога, которая может общаться с живым Богом, потому что достигла полной гармонии по образу и подобию. Помню, отец Сафроний говорил со мной об этом. Он говорил, что если долгое время живешь один, так, чтобы ничто не вставало между тобой и самым твоим существом или между тобой и Богом, тогда начинаешь различать вещи, которых иначе не различил бы. И он дал такой образ. На пестрых обоях с разноцветным узором из цветов и птиц трудно заметить пятно. На чисто побеленной стене малейшее пятнышко, мошка сразу заметны. И он добавил: вот к чему мы должны стремиться. Мы должны стараться стать настолько прозрачными, настолько свободными от всего лишнего, чтобы немедленно замечать и видеть все случающееся. И таким образом мы встречаем в ранних пустынниках поразительную непосредственность их видения и их понимания самих себя, Бога и других людей, потому что это прямое видение, простой взор, простая способность смотреть и видеть позволяло им прозревать в людях сквозь различные слои усложненности самую сущность их души. И это давало им мудрость, которую действительно можно найти только в пустыне. Мудрость, которая позволяла этим людям, глядя на человека, общаться с ним на глубинах молчания и могла потому отозваться на внутреннего человека, а не на внешнее событие. Помню, например, как трое монахов посетили одного старца в пустыне. Все трое просили его сплести им сети для ловли рыбы. Он отказал первым двум, а на просьбу третьего немедленно с готовностью отозвался согласием. Посетители ушли, Но двое первых вернулись и спросили: «Отче, почему ты отказал нам и не отказал ему?» И старец ответил: «О вас идет хорошая молва, следовательно, мой отказ вы не примете так, будто я гнушаюсь вами. У того же брата дурная слава. Если бы я отказал ему, он мог подумать, он отказал мне за мое недостоинство. Вы приняли мой отказ спокойно, он бы его так не принял, поэтому я сплету ему сеть». Такого рода притчей, такого рода советов множество.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. Он упомянул о простоте человека как внутренней цельности, которую достигали отцы-пустынники, принципиально важная категория в разговоре о вере. В знаменитой молитве Ефрема Сирина, как раз монаха, подвязавшегося в пустыне, есть слова о целомудрии. К этой молитве верующие особенно интенсивно прибегают во время Великого Поста. Об этой молитве и о подлинном, не только телесно-половом смысле понятия целомудрия, то есть цельности, размышляет протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем архивную запись одной из его бесед.
Продолжим сегодня разбор великопостной молитвы святого Ефрема Сирина, молитвы, в которой, как я говорил уже в прошлых моих беседах, выразила Церковь свое понимание, свое переживание Великого Поста. Великий пост – это время раскаяния, время переоценки каждым всей своей жизни. И не только на поверхности, а именно на глубине, в том пласте нашей души и нашего сознания, где делаем мы наш настоящий выбор, где решаем, во имя чего и для чего и как мы живем. Так вот, это раскаяние, эта переоценка как бы формулированы в молитве, которую верующие повторяют ежедневно, по которой они учатся проверять себя и которая таким образом является своего рода духовным и нравственным камертоном. В прошлых беседах я говорил о первых, так сказать, отрицательных прошениях молитвы святого Ефрема Сирина и старался показать, как в каждом из них заключен не просто один из недостатков, но целое измерение, целый пласт зла, постоянно извращающего нашу жизнь. Сегодня мы перейдем к положительным прошениям. Но до этого напомним всю молитву в целом. Вот она. Господи и Владыка живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне рабу Твоему. И, Господи Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен си во веки веков. Аминь. Мы знаем уже, какие действительно бездны кроются за этими с виду такими невинными грешками, празднословию, унынием, праздностью, любоначалием. Посмотрим теперь, что противопоставляет им молитва Ефрема Сирина, или вернее, само христианство, весь христианский замысел о человеке. Первое, о чем мы просим, это дух целомудрия. Какое это удивительное, какое прекрасное слово. Обычно оно отождествляется только с понятием половой чистоты. Целомудрие противопоставляется разврату. Но первоначальный, настоящий смысл этого слова неизмеримо более глубокий. Оно слагается из двух слов – целый и мудрый. И, может быть, ни одно другое слово не выражает с такой полнотой нечто самое глубокое, самое таинственное и высокое в христианском понимании жизни, как именно это словосочетание. Целое – это значит противоположное всему частичному, вырванному из целого, отделенному, изолированному от целого. Целый, целостный. Да, именно тут, в этой жажде, в этом видении целого и целостного, основной пафос христианства. Всякий грех, всякое зло, суть всегда и прежде всего раздрание и нарушение целостности. Суть — капризный выбор части, чего-то частичного взамен целого. Всякий грех, всякое зло — это всегда сужение, обеднение, снижение. Человек, которым владеет страсть, какая бы то ни была страсть, от самой мелкой страстишки до всепоглощающего огня, так называемой большой страсти, это человек, потерявший целостность, всего себя, все свое целое подчинивший какой-то части. А когда часть заменяет собою целое, становится целым, человек ранен, болен, ущерблен, обеднен. По христианскому учению о человеке, в этом нарушении целостности, в подчинении себя чему-то частичному и состоит падение человека, его грех. И призыв Христа – это призыв к восстановлению целостности и, следование, к возврату к полной человечности. Целостность же ведет к мудрости. И опять нужно понять огромную разницу между умом и мудростью. И преступник, и человек, одержимый страстью, и вообще всякий, сделавший выбор части и частного в ущерб целому, могут остаться очень умным человеком. Говорят даже, что у преступника, всего себя подчинившего злому умыслу, ум действует особенно ясно и отчетливо, так же, как и у человека, со страшной силой, направленного к удовлетворению своей страсти. Можно написать очень умную книгу о чепухе, и можно быть умным в зле. Но ни в зле, ни в страсти, и ни в какой частичности, раздробленности и ущербленности нельзя быть мудрым. Мудрость возможна только там, где есть целостность, где ни зрение, ни сердце, ни совесть, ни сознание не отравлены капризом частичного, и целостность поэтому рождает мудрость. Целомудрие. Целостная мудрость и мудрость целостности. Вот основа. Вот глубинное вдохновение христианского понимания человека и его жизни. И об этой основе, о духе целомудрия, мы поэтому и молимся в первую очередь, когда от отрицательных прошений великопостная молитва переводит нас к положительным, ставит лицом к лицу с той полнотой и целостностью человечности, которые мы все время в себе нарушаем и ущербляем. Ущербляем праздностью, унынием, любоначалием и празднословием. Но нужно пойти дальше одной лишь личной, индивидуальной судьбы человека. Нужно понять и почувствовать, что целомудрия мало в жизни вообще, или вернее, что и наша общественная, и политическая, и семейная жизнь тоже отравлены, тоже ущерблены отсутствием этого целомудрия, то есть все той же страстью все снизить, все обеднить, всегда и всюду часть выдать за целое и ей, этой части, целое подчинить. На наших глазах торжествуют идеологии, в самой своей основе отрицающие целомудрие, провозглашающие и навязывающие нам как абсурдную истину, как достижение научного мышления, такой частичный, такой безобразно увечный образ человека и человеческой жизни. Это сведение человека к материи, к экономике, к производству. Это сведение жизни и истории к борьбе классов. Это сведение цели жизни к скучнейшему, коллективному, бездушному, безрадостному раю. Что же все это, как не отрицание именно целомудрия, как не измена целостности и мудрости? И потому, как нужен нам этот глубокий вздох о целомудрии, это хотя бы печаль и тоска по нем, это хотя бы всего лишь только желание вернуться к нему. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви, даруй мне, рабу Твоему, но прежде всего целомудрие, возможности внутренне подняться над всем частным и частичным, над безнадежной разорванностью всей нашей жизни, над низостью и грязью всех этих унижающих человека идеологий, над рабством системам и теориям, давно позабывшим о красоте и чистоте, целостности и мудрости. С этого вздоха начинается раскаяние, с этого ощущения целомудрия как единственной основы жизни. Тут сердце христианского видения человека, его царского достоинства и призвания.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наш следующий собеседник возвращает нас к началу нашей программы и к ее магистральной теме – о связи веры в Бога и любви. И если на фоне всего уже услышанного под любовью понимать не просто чувственные переживания, а конкретные добрые дела, то связь эта, как показывают наши собеседники, вполне понятна. Как сформулировал это русский философ Иван Ильин, цитирую, «человек начинает искать верную дорогу, ведущую к Богу, возникает и крепнет воля к сосредоточенному и напряженному движению. Тогда религиозность становится деланием любви». Конец цитаты. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта».
Религиозность по самому существу своему есть состояние, противоположное всякому духовному безразличию, всяческой апатии и душевной экстенсивности. Наоборот, религиозная душа отличается повышенной чувствительностью к духовному, к священному, к Божьим лучам и к божественному совершенству. Интерес религиозного человека с самого начала прилепляется к духовно лучшему, к качественному преимуществу, к совершенному. Душа с проснувшимся и открытым оком духа пленяется всяким Божиим лучом, который коснется ее. До того, как она осознает в себе духовную потребность и способность, задолго до того, как она научится сосредоточивать на переживании божественного свои внутренние силы, она непроизвольно повертывает голову туда, где скрыта искра Божия, и не хочет от нее оторваться, умиляясь и радуясь. Всякое проявление истинной доброты, всякий героический поступок, музыка благодарения и хвалы, сад на заре, орошенный утренней росой, облака в закатных огнях, дивная бабочка, доверчиво показывающая тайну своих крыльев, благоухающий цветок, черное небо в звездах, пылинки, золотящиеся в солнечном луче. Всякое явление богоданной красоты, доброты, любви, гармонии и силы уже говорит ее сокровенному оку. Она чутка к Божьим лучам, отзывчива, она звучит, как верно натянутая струна. Иногда она чует приближение Божие, как бы издали и заранее предвкушает близкую и чистую радость. Тогда она сосредоточивается, не отрывает от него взора и как бы провожает его глазами. Религиозную душу характеризует некая повышенная ранимость совершенством. Иногда может показаться, что она болеет им, но это боление выражается в тоске по нем, отсутствующем, и разрешается в мгновенное узнавание его и в радовании ему. Восприятие Божиих лучей, общение с ними, она испытывает как лично для нее необходимое, существенное, главное. Ее интерес приковывается к ним так, как если бы ее влек к ним инстинкт самосохранения. На самом деле это так и есть, ибо у религиозной души дух владеет инстинктом из глубины, и самосохранение ее есть дело его духовного питания. Эта черта может быть присуща душе с детства, но она может обнаружиться с определенностью гораздо позднее, иногда после очистительной телесной болезни, иногда после какой-нибудь личной катастрофы. Жития христианских святых знают об этом хорошо. С раннего детства эта черта бывает присуща человеку, как истинный дар благодати, как гениальная способность, как естественная духовная сила. Но она может быть пробуждена воспитанием и укреплена упражнением. Эта черта выражается у Макария Великого и Франциска Ассизского вспышками блаженной радости и благодарного умиления. У Платона, у Василия Великого, у Григория Богослова – орлим парением духовного ума. Эта способность приводит Сергия Радонежского к подвижнической государственности, Серафима Саровского – к лучащейся благостной любви, Варсануфия Египтянина – к сорокалетнему незримому уединению в поисках истинного метода, о коем он затем начинает диктовать незабвенные слова своему ученику Иоанну. Естественно, что такая повышенная чувствительность дарует человеку ту спасительную рану благодати, из которой возникает ее сущая духовная жажда. Эта духовная жажда овладевает человеком и определяет его дальнейшую судьбу. Тогда в душе свершается некое окончательное и определяющее предпочтение духовно-качественного характера. Божественное узнается, предпочитается и приемлется. Душой овладевает потребность получать от Божьего, приобретать, иметь. Она научается удерживать полученное, усваивать его, сберегать. Возникает стремление не только брать, но взяться за добывание, с тем, чтобы организовать себе доступ к нему. Человек начинает искать верную дорогу, ведущую к Богу, религиозный метод. Возникает и крепнет воля к сосредоточенному и напряженному движению. Тогда религиозность становится деланием любви во имя обладания. Для этого сосредоточивается энергия души, собираются ее силы, изыскиваются средства, выковываются умения и навыки. Душа медленно, но последовательно освобождается от страстей, погружается в воды молчания, входит в поток молитвы. В ней состаиваются напряжения и взлеты. Горизонты ее проясняются, она все более и более прозревает. Религиозное вдохновение и духовный труд взаимно сменяются, питают друг друга, проникаются друг другом. Труд становится вдохновенным, вдохновение становится молитвенно подготовленным, сосредоточенно напряженным и удесятеряет от этого свои силы. Тогда религиозно-предметная направленность, интенция, получает характер непрестанного прозревания, а воля к религиозному предмету, вскормленная любовью прозревшего сердца, становится творческим пафосом совершенства. Дух сосредоточивается, объединяется и горит. Это состояние можно было бы обозначить так. Возникает духовная интенсивность в обращении к Богу.
Это была аудиоверсия книги Ивана Ильина «Аксиомы религиозного опыта». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».